Никита Жуков. Модицина. Энциклопедия патологика. Введение. Эта книга – сборник лучших материалов проекта энциклопатия.ру. Что это? Посмотрите на любые другие СМИ, профиль которых – здоровье. Такая сложилась традиция. Если говорим о медицине, значит разговор должен быть невероятно серьезный. Поэтому большая часть изданий пишет крайне заумные глупости. Не спорю, иногда информация бывает ценная и свежая, но то, как она подается, абсолютно всегда полный провал. Другой формат популярных изданий о здоровье – дебилоориентированные. Если инфа подается не в академическом стиле, то обязательно вступает в силу трансформатор информации для кретинов. И в первую очередь это относится к ТВ-программам с постановками об обрезании и уринотерапии. Стоит объявить войну ящику и уйти в подполье за то, какое говно и насколько мерзко там подается. Можете не искать здесь ни первое, ни второе, их здесь нет. Да, все, что написано, так или иначе базируется на традиционной медицинской школе и последних научных сведениях с фронта борьбы с болезнями. Да, текст подан максимально удобочитаемо и с разжевыванием некоторых мелочей. Но у меня нет цели вбить что-либо в голову пятилетним идиотам или дементным старушкам. Я пишу для аудитории с развитой одной интересной штукой в голове, внешне очень напоминающей ядро грецкого ореха. Даже специалистам наскучивает читать текст, изложенный академическим стилем учебника. Что уж тут говорить про нормальных людей, которые, если и хотят получить какие-либо сведения, то точно не в научном стиле. Я представляю себе это так. Вечер, теплый дом или уютное заведение, горячий чай или вино, или даже виски, уставшие после работы состояния и пара обыденных вопросов или сомнений на какую-нибудь медицинскую тему. Какой тут может быть полезный и приятный вариант? Только один. Ненапрягающая теплая беседа со знакомым врачом, который выжрет весь ваш виски, зачеркнуто, не будет топить в снобизме и невероятных определениях. Без научной формальности, с минимумом специфичных терминов и без фанатичного пропагандонства ЗОЖ. Как это работает? Не стоит слушать все по порядку, иначе это будет сродни зубрежке учебника. Начните со статьи из третьего раздела, затем прослушайте что-нибудь из последнего, а потом изучите первый. Я гарантирую, так будет намного интереснее. По всем вопросам вы можете обратиться напрямую к автору по электронной почте doc@0x3.ru. Каждый материал можно обсудить на сайте энциклопатия.ру в соответствующей статье. Доктор, что со мной будет? Все мы привыкли к тому, что достоверную информацию нам должны поставлять серьезные бородатые дядьки с буквами РАЙЕН, зачеркнуто, РАН, КМН, ДМН и прочими регалиями в районе фамилии. Но именно из-за такого пафоса их данные всегда успешно игнорируются. Книга не претендует на научность. Ее цель – популярно донести некоторое количество информации, в которой я имею компетенцию как практикующий врач. Каждую минуту из почти 10 лет, которые я в медицине, меня разрывает от окружающей тупости, что толкнуло меня на рискованный, вынужденный шаг. Я создал свою скромную энциклопедию, где все слова пропитаны достоверными данными, а каждый сарказм содержит частичку моей души. Моя цель – лишь популярно донести немного своих знаний о здоровье и медицине, чтобы сделать вашу жизнь чуть более знакомой с самой собой, без СМС, регистрации и рекламы. Пожалуйста, не используйте эту книгу как руководство к действию. Консультируйтесь с врачом. Пациент. Человек, мешающий плохим врачам заниматься документацией. Происходит от латинского «паци» – «страдать» и «пациенция» – «терпение». Синоним старославянский «больной», что устарело, поскольку корректное слово «пациент» означает любого человека в руках медицины, пусть даже без какого-либо заболевания, то есть с профилактической целью. А я вот в интернете прочитал «типичный пациент». Кто это? Пациенты – это обширная группа людей, которым надоело спокойное житие и вдруг понадобилось лечение. Поскольку проблемы такого рода по определению связаны с жизнью и здоровьем, то для их разрешения существуют специально натасканные люди, обитающие в больницах. К врачу пациенты попадают разными путями. Через скорую, самостоятельно или по цепочке направлений от других эскулапов, что дает возможность разделить их на несколько групп. Острые. Самая интересная, но и самая опасная во всех отношениях группа. В любой момент могут вытворить что-то плохое. Броситься на вас с ножом, родить чадо или даже умереть. Поэтому в таких случаях используются скорые и неотложные методы помощи. Они делятся еще на хирургические, с аппендицитами и холециститами. Травмированные, переломанные и кровоточащие, включая отравленных, кроме наркоты, и недоубитых. Сердечно-сосудистые, инфарктники, инсультники и любители тела. Инфекционные, проблемы с какашками и энцефалиты. Беременные, на близкой к родам стадии. Психиатрические, маниакальные, суицидники и наркоманы, включая алкашей. Плановые. У этих людей, скорее всего, что-то болит или покраснело, но не слишком больно, чтобы вызывать скорую. А к врачу идти лень, что переводит свежих плановых пациентов в категорию поздно пришедших, например, с раком четвертой стадии. Несмотря на это, в целом здесь собирается самая благодатная группа больных, поскольку именно среди них можно встретить незапущенные случаи, которые и не готовы вот-вот откинуться, и лечению поддаются. Группа стоит после острых, поскольку их состояние никуда не торопится, и перед хрониками, потому что с плановыми еще можно что-то сделать. Например, хирургические, самые плановые из плановых пациентов, поскольку в хирургии операция нужна или здесь и сейчас, или можно создать очередь на год-два. Онкология также сюда, поскольку операции часты, они плановые, а остальное лечение до хронического не особо дотягивает. Хронические. Хроники живут, чтобы болеть. Хотя хронические болезни не подразумевают излечение, это не останавливает пациентов посвящать жизнь на борьбу с ними всеми известными способами, вместо следования рекомендациям грамотного врача. Условно их можно разделить на инвалидов и работающих. Первые обречены страдать от государства, вторые – от работы. Вместе они составляют тех людей, которые обеспечивают работой 95% российских докторов. Хотя здесь можно было бы управиться парочкой амбулаторных врачей общей практики. Делятся на терапевтических. Основная часть хрони достается терапевту, с которой он должен понемногу бороться. В его руках в лучшем случае есть лишь последние гайды по коррекции разнородных состояний и свежий фармсправочник. С помощью только этих предметов он должен убеждать полчища дементных бабуль правильно принимать нужные колеса, практически без какого-либо эффекта, поскольку самый главный эффект его работы – вторичная профилактика. Нервные. В неврологии все намного проще. Это либо пожилые пациенты с чем-то принципиально неизлечимым, либо молодые, но в течение 10 лет страдающие фигней без обращения к врачу. После обращения к врачу, в зависимости от квалификации, они становятся или счастливыми здоровыми людьми, или пополняют армию залеченных псевдохроников. По аналогии работают дерматологи, урологи, гинекологи и многие другие. Психи. Широкий спектр заболеваний души и частота их встречаемости родили в нашей родине огромную сеть увеселительных психиатрических заведений с отдельным блэкджеком, зачеркнуто, бюджетом и неповторимой спецификой. Свежих пациентов обычно увозят в смирительной рубашке в дурку, где из них делают хронических и возвращают домой под наблюдение ПНД, глотать таблетки. ПНД – это психоневрологический диспансер. В удачных же случаях люди продолжают жить и радоваться назначенным антидепрессантам. Отдельно стоят психотерапевты, которые тоже все психиатры, за хорошие деньги заговаривающие недуги в скорбных главах своих пациентов. Псевдохронические. Под вид, доставшийся нам в наследство от СССР. Миллионы людей с несуществующими диагнозами, которые лечатся, в кавычках, неработающими методами у неквалифицированных специалистов, в кавычках. Это печально, зато обеспечивает круговорот денег и трудоустройство лишних единиц врачей. Альтернативная медицина – самый главный оплот для этого. Слушай основную статью. Альтернативная фармакология. Таблеточно-капельное псевдолечение. Слушай статью «Расстрельный список препаратов». Псевдопациенты. Сюда относятся всякие недобольные. Например, те, кто только спросить, зачеркнуто, обследуются. Пока лечащий врач не поставил диагноз, заболевания нет. А помогают ему в этом врачи-диагносты, рентгенологи, УЗИсты, лаборанты. Также любой поход в сторону медучреждения делает из вас в глазах доктора не просто человека, а подозрительного на больного. Например, когда вы приходите за какой-либо справкой, пытаясь убедить человека в белом халате, что вы не больны. Для водительских прав, разрешения на ствол и прочих санкнижек. Как это работает? К сожалению, на данный момент развития науки и техники большинство заболеваний таки неизлечимы. Поэтому основная масса пациентов – это хроники. Если попробовать мысленно охватить всю сферу хронически больных людей, то получится дикий процент неработающих людей. Скажем, инвалиды детства. Те из них, кто закончил общеобразовательную школу к тому моменту, уже порядка 10 лет имеют статус инвалида, получают лечение, периодически госпитализируются и имеют огромный опыт общения и с врачами, и с беспощадной бюрократической машиной, и с соцслужбами. Когда они смогли отучиться 9-11 классов, то не приходится говорить о выраженном интеллектуальном снижении. Но деформация огромна. Многолетний статус обязывает жить на пособие и вне работоспособности. Обычно. А это не самая сладкая жизнь, но жизнь. Оу, так ведь это получается жизнь ради жизни, ведь в таких условиях возможности любого роста крайне сужены. Взглянув с иного ракурса, мы увидим, что вся эта армия хроников, поддерживаемая государством, фондами и прочим, получает лечение и привлекается к научным исследованиям. Вы не поверите, это ведь прямая отсылка к опытам фашистской Германии над людьми, только прикрытая типа гуманизмом и цивилизацией. Поясню, всех этих людей вылечить мы не можем, их социальная поддержка оставляет желать лучшего. Зато наука получает легальный, огромный полигон для разработок и испытаний чего угодно. Упрощенно это выглядит так. Мы помочь вам особо ничем не можем, но кое-какую жизнь обеспечим. Зато благодаря поколениям таких же, как и вы, пациентов, наука, возможно, когда-нибудь придумает, что со всем этим делать. А пока вот ваши таблетки, вот наши кандидатские и гранты. Все довольны. Цинично, но это так и есть. Чуть ли не 10% страны, 13 миллионов инвалидов, существуют на обеспечении, по сути, только для исследований и статистики, если смотреть с точки зрения медицины. Нет, многие, вероятно, счастливы. Кто-то из них чего-то добивается в жизни, у кого-то находятся родственники с возможностями. И в общем-то, сравнимо с нынешней Африкой или древней Спартой, где на аналогичные группы населения было есть наплевать, мы живем в очень альтруистичном мире, где хоть ты и можешь стать абсолютно социально пассивным, но жить будешь. Мы не виноваты, мы ведь оправдываем всю эту фигню альтруизмом, любовью к ближнему. Лол. Доктор, что со мной будет? Исходя из происхождения слова «пациент», несложно догадаться о цели назначения индивидууму всего ответственного звания, необходимость в страдании, зачеркнуто. Лечении или активной профилактике, что налагает на человека непомерный груз ответственности за свои действия. Приходится исполнять указания врача, тратить время и деньги взамен на призрачное обещание здоровья и долгих лет жизни. Постарайтесь не болеть и задумываться о простых рекомендациях врачей до необратимых изменений в вашей жизни. Пациент. Потенциальный пациент. Здоровых нет, есть недообследованные. Каждому здоровому человеку не стоит забывать, что его тело и душа бренно. А срок не бесконечен, поэтому рано или поздно, но вам придется общаться с врачами, что делает из каждого не больного человека потенциально больного, то есть пациента. Скорее всего, вы начали налаживать контакт с медиками еще при рождении в роддоме, а дальше вам лишь повезло не быть больным. Кто это? Потенциально больные люди – это достаточно разнородная и обширная группа людей, которых объединяет сравнительно крепкое здоровье. Такое состояние часто бывает ложным. Без достаточной диагностики никто не может быть уверен в своем здоровье на все 100. Это как раз те недообследованные. Доктор, что со мной будет? При неосторожном обращении с непроверенными врачами вы быстро переквалифицируетесь в реального пациента, благодаря передовым методам гипердиагностики и поиска псевдоболезней. Готовьтесь к тому, что с этого момента вся ваша жизнь станет одной большой чередой посещения врачей и приема бесконечных препаратов. Профилактика. В нашей маленькой, но гордой российской реальности вы можете бесплатно проходить диспансеризацию по месту жительства или медкомиссию от работодателя ежегодно, где за краткий прием десяток врачей констатируют пару-тройку имеющихся у вас заболеваний. Врач. Профессия человека, дававшего клятву Гиппократу, зачеркнуто 50 центу, на благо твоего здоровья. Синоним. Доктор, лекарь, лепила, эскулап, physician, английский, medicine, французский, лакарь, финский. Считается, что к концу своего обучения врач запоминает около 50 тысяч терминов, а также логические связи между ними. Такое количество информации эквивалентно владению 5 иностранными языками на разговорном уровне. Поэтому врачей стоит считать одними из наиболее образованных представителей человечества, ведь мало кто сможет отличить, например, аргументацию от аугментации. Кто это? Согласно Википедии, врач – лицо, посвящающее свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека, получившая в установленном порядке право на занятие врачебной деятельностью, что целиком описывает деятельность врача. Впрочем, некоторые врачи умышленно стараются поменять первые две буквы «РВАЧИ» в названии своей профессии, работая профессионалами по разгрузке фур с поставками фармацевтических компаний. Как это работает? В работе врача есть три главные задачи, на которые должно быть направлено все его внимание. После ежедневного оформления ритуальной тонны бумаг, естественно. Доктором становится после самого долгого обучения среди высшего образования. 6 лет института плюс 2-3 года ординатуры, которая представляет собой платную работу по выбранной специальности, без обременяющей совесть зарплаты. Профилактика. Бывает первичная. Самая настоящая массовая профилактика, которой вообще-то должны заниматься всякие собиратели штрафов и писатели законов, вроде Роспотребнадзора, посвящая немытых холопов, зачеркнуто, население страны в таинство гигиены и ЗОЖ, в том числе гигиены питания, необходимости физической активности, а также следя за чистотой помоек по продаже и приготовлению продуктов и лекарственных средств. К сожалению, на эту часть медицины рассчитывать не приходится. Популяризация и пропаганда в этой стране считаются словами с более негативным смыслом, нежели бюрократия и мздоимство. На этом этапе медицинской помощи подопытного корректно называть «пациент». Жаль, этот термин пока не принят. Вторичная профилактика. Этот вариант профилактики почти всегда зависит от самого человека, поскольку представляет собой натуральную «жизнь после». Например, жизнь после инфаркта сводится к уже вторичной профилактике возникновения еще одной такой радости с сердцем в будущем. Строгая диета, регулярный прием препаратов и прочее. Диагностика. Когда профилактировать что-либо не удалось, то нужно точно установить, в чем же, собственно, проблема. С приходом высоких технологий визуализации в нашу страну ситуация в медицине не только качественно улучшилась, но и одновременно стала скатываться в жуткую пропасть. Теперь администрациям все потраченные миллиарды на аппараты надо в срочном порядке отбивать. А докторам это оказалось только на руку. Наконец-то можно сомневаться в своих умениях и перекладывать всю ответственность на аппаратуру. Если врач не берет на себя ответственность выбрать лечение на основе своего осмотра и назначает сотню необоснованных, а значит бесполезных, обследований, то грош цена такому врачу. По данным МРТ и обезьяна сможет назначить лечение, поэтому важность наличия специалиста с дипломом, диссертацией и платным приемом становится сомнительна. Зачем такой доктор нужен, если он сомневается в своем мнении и назначает все его проверки подряд? Терапевт должен безупречно владеть пропедевтикой. Хирург – тыкать пальцем в локальный статус, даже если больно. А неврологу необходимо досконально знать топическую диагностику, хотя бы для того, чтобы поднимать комплаенс своих пациентов, экономя их деньги и показывая уверенность в своих навыках. Нет же, наоборот, надо зарабатывать деньги. Нам с каждого обследования капает копеечка в карман и главврач гладит по голове. Девайсы, вроде молотка или фонендоскопа, врачу для того и нужны, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-либо свою догадку, а полагаться во всем на визуализацию и искать у молодых пациентов надуманные патологии при каждой проблеме – это самая настоящая гипердиагностика и некомпетентность. Визуализация по-настоящему показана в достаточно ограниченном количестве случаев, именно чтобы не назначать ее каждый раз, когда захотелось. Особенно этим любят заниматься неврологи. Головная боль? Сделаем МРТ, там же можно найти умеренную заместительную гидроцефалию или вертебробазилярную недостаточность, или даже, господи божечки, дисциркуляторную энцефалопатию. Боль в шее или спине? Конечно, МРТ, там же грыжи. А то, что 90% головных болей – это ГБН, которое обследований вообще не требует, и что боль в спине, дорсопатия, всем известная как остеохондроз, с грыжами связана максимум в 3% случаев, никого не волнует.